Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. 30 лет назад, в августе 1991 года, распался Советский Союз. Но в головах людей он жив до сих пор. Владимир Путин назвал его величайшей геополитической катастрофой 20 века. Пишет о едином народе России и Украины. Россия аннексировала Крым. Де-факто присоединила Абхазию и Южную Осетию, готовится к созданию единого государства с Белоруссией. Возможно ли в самом деле восстановление Советского Союза? И когда же распадется империя в головах людей? В сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Провал августовского путча в 1991 году стал возможностью для роспуска СССР и открыл дорогу параду суверенитетов. 24 августа Украина объявила о своей независимости. 19 сентября за ней последовала Беларусь и другие республики. Попытки Михаила Горбачева сохранить государство не привели к успеху. Советские институты были полностью дискредитированы. И 8 декабря 1991 года, после подписания Беловежских соглашений, СССР прекратил свое существование. Слова Путина, сказанные уже в 21 веке о величайшей геополитической катастрофе распада СССР, воспринимаются как попытка вернуть прошлое, частично восстановив Советскую империю. Фактическое присоединение Южной Осетии и Абхазии, аннексия Крыма и война на Донбассе, союзное государство с Белоруссией, поддержание режима Лукашенко и раздача российских паспортов жителям ДНР. События, которые указывают на возрождение имперского проекта. О великодержавных амбициях свидетельствует и недавняя статья Путина о едином народе России и Украины. Разговоры о подарках русского народа соседним республикам, которые они до сих пор не вернули, говорят о том, что президент, по-видимому, в итоге своего правления хочет исправить эту величайшую геополитическую катастрофу. Возможно ли восстановление Советской империи? И если да, то в какой конфигурации?
А мы сегодня общаемся по Зуму с тремя нашими гостями, с тремя политологами. И первым к нам присоединяется Дмитрий Навоша, медиа-менеджер, основатель Tribuna.com и Sports.ru. Дмитрий, добрый день.
Добрый день.
Ну вот хотелось бы в связи с 30-летием распада Советского Союза поговорить, но также и в связи с годовщиной белорусского протеста. Дмитрий белорус и, собственно, следит за событиями, освещает события, комментирует события в Беларуси. А насколько вообще распад Советского Союза ощущался все эти годы в Беларуси? Потому что это был своего рода такой парк советского периода, да? Лукашенко это сознательно сохранил как некий советский заповедник.
Это верная оценка. Беларусь больше всего, я думаю, походила на Советский Союз из всех постсоветских республик, а я был более чем... Я был 12, вот я недавно подсчитал, да. И то, что происходило в Беларуси последний год, подавление протестов после выборов, подавление, ну, по сути, такой демократической мирной революции, это такой советский атавизм. Это произошло благодаря каким-то советским таким элементам в обществе, в некоторых частях общества, в силовых структурах, в чиновничьем слое, которые еще сохранились. Но при всем при этом, я думаю, что эти же события демонстрируют неизбежность развала не только Советского Союза, но и вот этих, собственно, атомистичных постсоветских структур. Они, конечно, в какой-то момент исчезнут, будут списаны на свалку истории новое поколение, которое даже если они растут при диктатуре или при авторитарном режиме, они хотят другого, они хотят возврата в какие-то славные советские времена, они просто не верят в то, что это возможно.
За этот год, прошедший год, стал ли Лукашенко более зависим от России? Можно ли сказать, что Беларусь, где, так сказать, Лукашенко перешел в режим открытой репрессии, стала менее суверенной, стала более зависима от поддержки России?
Нет всяких сомнений. Это происходит настолько сильно, что, в принципе, Лукашенко до какой-то степени деградировал уже до статуса, может быть, Кадырова или какого-то такого регионального российского лидера. Он ездит регулярно к Путину на отчет. Он привозит какие-то папочки, он пытается объяснять и там, отчитываться о том, насколько успешно он подавляет те структуры, которые не нравятся не только Лукашенко, но и Путину. И просить денег, конечно. Он абсолютно материально зависим от России, и чем дальше, тем больше это будет происходить, поскольку Беларусь, конечно, сейчас на полном ходу входит в довольно катастрофический экономический кризис.
То есть происходит очевидная совершенно десуверенизация Белоруссии, по крайней мере, режима. Но с другой же стороны происходит становление политической нации, да, рост гражданского сознания. За все 30-летие не наблюдалось такого мощного движения с бело-красно-белым флагом. Как вот это вот? То есть, с одной стороны, вроде как страна теряет суверенитет, с другой стороны, оформляется ядро гражданской нации.
Именно так все происходит. Есть такая дивергенция, да, между положением авторитарного лидера или диктатора, как сейчас уже уверенно можно говорить, и общества. И второе гораздо важнее, чем первое для, собственно, построения независимой страны, для дальнейшего развития общества, там, если мериться длинными историческими отрезками, а не отрезками размером в год. И сейчас, например, несмотря на жесточайшее подавление всех вот этих общественных проявлений, которые мы видели там за последний год, а я гораздо меньшей степени боюсь аннексии Беларуси России или какой-то иной формы поглощения. Ну, просто потому, что если общество этого не хочет белорусское, ну, как бы это, смысл этого выхолащивается, да, то есть Беларусь очень сильно не Донбасс и не Крым, очень мало людей, оженных советскому или сентименту, или какой-то вот русскому миру, русский мир, Беларусь тоже довольно такое ругательное слово, несмотря на очень хорошее отношение именно там, к русской культуре, к русским людям. И все такое. То есть в целом выросли поколения людей, которые хотят свою страну. Катастрофическая на сегодня зависимость Лукашенко от Путина. Ну, как бы здесь ничего не меняет. Да, Лукашенко, по сути, действительно потерял возможность там, независимо принимать решения. Он зависит. Он раньше расторговал Путина и Европу, и как бы все время пытался балансировать на противоречии их интересов. Сейчас этого баланса нет, он чисто в виде сателлит, но исторический процесс это не остановит. То есть я не очень понимаю, как и зачем сейчас Путин мог бы присоединять Беларусь. Технически это возможно, но это такую цепочку длинную последствий за собой ведет, что даже Путину это не нужно.
Но при этом, заметьте, Путин уже во многом зависит от Лукашенко. Лукашенко втягивает Путина в свои игры, и тому приходится покрывать вот это, как перехват самолета с Протасевичем, идти из-за этого вообще на конфронтацию по всем авиасообщениям, из-за чего в этом во всем вынуждены участвовать в России. То есть продолжается вот эта вот стратегия, что хвост виляет собакой.
До какой-то степени, да. Лукашенко, несмотря на то, что он потерял способность как бы чувствовать людей, он раньше был довольно талантливым, а сейчас он вообще не понимает общество, которое выросло в Беларуси. Но он по-прежнему довольно неплохо чувствует предубеждения Владимира Путина и умеет им манипулировать довольно-таки успешно. Но, опять же, я думаю, что в конечном счете это только будет повышать цену. Ну, он будет таким балластом на как бы ногах Путина и просто будет ускорять степень, с которой Владимир Путин тоже будет идти на дно, наверное. Наверное, эта скорость будет не супервысокой. Наверное, у него есть довольно еще значительный запас прочности. Но Лукашенко — это, конечно, лишняя гиря на ногах. И раз Путин решил эту гирю все-таки зачем-то тащить, а не отрезать, ну, за это тоже придется платить какую-то цену.
Как изменяется отношение к России за этот год? Потому что, как я понимаю, это, конечно, очень большая разница Беларуси и Украины, да? Если в Украине однозначно Россия заняла образ другого, да, то, от чего украинскому национальному самосознанию надо отталкиваться, то в Беларуси это как бы Россия никогда не была врагом. Меняется ли это отношение после года репрессий, и, которые были однозначно одобрены и поддержаны Москвой?
Да, именно так. Я думаю, что Беларусь была до этих событий, до 2020 года, самой, пожалуй, русофильской страной в Европе и, наверное, в мире. Это в значительно большей степени как бы связи с Россией были более крепкими, чем такой как бы экзальтированной русофильской Сербии или уж тем более, если говорить про какие-то далекие страны, которые там вроде Венесуэлы или там Башар Асада, которые посылают какие-то сигналы любви к России, но на самом деле никаких связей реальных не существует у жителей этих стран с Россией. Сейчас, конечно, происходит очень такое серьезное переосмысление как бы отношения к России среди белорусских граждан, но оно не... Да, с одной стороны, есть как бы официальная Россия, есть Кремль, есть Владимир Путин, который подводил войска Росгвардии к белорусским границам в самый напряженный момент, который дает Лукашенко деньги, который пропагандистски его поддерживает. Но, с другой стороны, очень много голосов в Беларуси слышат, ну, как бы других представителей России, да, другие политические силы, будто там Алексей Навальный или весь демократический спектр, будь то независимые журналисты, блогеры и так далее. Это тоже очень хорошо в там, артисты, не знаю, Макаревич, какие-то другие музыканты. Это тоже в Беларуси очень хорошо слышат. И я выражаю как бы такую надежду на то, что белорусы будут видеть, будут понимать просто, что Владимир Путин не есть Россия. Это, может быть, даже в большей степени сейчас понимают белорусы, чем даже сами русские.
Но есть ли сознание, так скажем, белорусской оппозиции у зарождающегося, там, существующего сейчас белорусского независимого политического класса, что реальный суверенитет достижим только на путях разрыва с нынешним российским режимом? Потому что мне кажется, что вот это вот дружелюбие к России, оно очень долго было своего рода тормозом в оформлении белорусского политического сообщества. Да? И вот сейчас Беларусь не приближается к тому, чтобы понять, что подлинного суверенитета можно искать только на путях полного разрыва с Россией.
Именно так. Другое дело, что пока в Кремле сидит Путин, и пока Россия демонстрирует такую агрессивно-экспансионистскую политику и несет в себе, ну, по сути, там, прямые физические, экономические риски для соседних стран, все понимают, что попытка прям, не знаю, задекларировать вступление в НАТО просто приведет к войне. И я думаю, что если режим Лукашенко рухнет раньше путинского, а я не исключаю такую вероятность, то кофелидизация Беларуси, когда Беларусь не будет резать связи с Россией, и я думаю, что это может быть не очень даже оправданно как-то их резать совсем, но просто заниматься, там, не знаю, немножко обратиться внутрь себя, а не даже в Европу в этот момент, куда, может быть, хотелось бы большинству населения, и строить свою страну, пытаться, ну, как бы, на самом деле придется возрождать, потому что, конечно, Беларусь ждут такие 90-е, будет полное обрушение экономики, уже происходит обрушение в других сферах, в образовании, в медицине, а в спорте неплохо. Например, что будет означать ослабление каких-то связей с Россией, это, конечно, будет раздражать Кремль, но это, возможно, можно делать довольно аккуратно, чтобы, ну, не знаю, не вызвать новую войну, которую, конечно, Беларуси никто не хочет.
Что ждет, по-вашему, Лукашенко? Какие у него виды на собственное будущее в связи с конституционной реформой, с обещанием уйти? С другой стороны, все эти прошлогодние истеричные заявления «любимую не отдают». Что, по-вашему, в ближайшие годы будет делать сам Лукашенко? Как будет меняться его статус в Беларуси?
Ну, статус Лукашенко уже в значительной степени изменился, да, он не признан практически никем, кроме России, еще пары каких-то вот стран из такого диктаторского блока. Он, по сути, сейчас, особенно в последние месяцы, попадает почти в тот же ряд, в котором стоят, не знаю, Каддафи, Милошевич и другие какие-то, ну, если говорить по мировым публикациям, американской, европейской прессе, попадает в ту же категорию абсолютных мировых изгоев, абсолютного зла, и уже нет возможности произвести ту операцию, которую Лукашенко производил, подавляя протесты там, предыдущих годов, когда он в обмен на выпуск политзаключенных возвращал себе какую-то степень, пусть даже не полную, признание Европы, этого уже не будет, да, то есть он до конца своих дней будет оставаться абсолютно мировым в значительной степени. То же самое будет происходить и в Беларуси. Потому что, несмотря на полное подавление видимой части протеста, Лукашенко не удалось, он там неоднократно пытался производить собственные какие-то массовые мероприятия. Да? То есть люди даже под угрозой увольнения не идут на какие-то мероприятия за Лукашенко, если это не какое-то небольшое его ядро сторонников. То есть, по сути, он остается таким генерал-губернатором и будет, наверное, до конца своего срока, который я все-таки не думаю, что слишком от нас далек. Я не вижу, как Лукашенко может досидеть пятилетний срок, который он себе присвоил в результате этих выборов, которые он проиграл Светлане Тихановской. Но до конца своих дней он будет таким генерал-губернатором, который будет продолжать осуществлять репрессии в Беларуси. Эти репрессии не остановятся ни на один день, просто потому что это такой способ выживания этого режима.
Как примерно сейчас разделено или расколото белорусское общество по отношению к Лукашенко и к БЧБ, да? К бело-красно-белому флагу и к символам протеста последнего года?
По отношению именно к флагу, общество устроено там очень неоднозначным образом. Часть людей, которые ненавидят, презирают Лукашенко или как минимум не испытывают в отношении его иллюзий и симпатий, в то же время не являются сторонниками БЧБ, потому что пропаганда достаточно интенсивно промывала на протяжении многих десятилетий и особенно последнего года, и на тему того, что это как бы флаг коллаборационистов там, и так далее, и так далее. И часть людей просто не имеет какого-то такого серьезного национального сантимента, да, то есть, по сути, рождение или такое становление белорусской нации — это процесс, который еще происходит, да, то есть в большинстве стран Восточной Европы он происходил там в конце 19-го, начале 20 века, в Беларуси это происходит сейчас. Но отношение к Лукашенко, если после выборов соотношение было 80-20 в пользу Лукашенко, то сейчас, я думаю, что процентная доля его сторонников еще ниже. Другое дело, что значительная часть общества, ну, как бы вынуждена деполитизироваться и уходит в свою какую-то частную жизнь, просто потому что активная борьба с режимом несет в себе очень существенные риски, во-первых, а во-вторых, просто является, там, не знаю, ежедневным источником, ну, как бы боли, да, когда ты просто читаешь эти новости про новых каких-то людей, которых пытают, или новых арестованных, новые сроки, каких-то 17 лет. И часть людей, ну, по сути, снова пытается укрыться в своей частной жизни, но сила, как бы, деструктивная вот этих вот процессов, которые происходят в стране, настолько велика, ну, то есть, правда, рушится, там, не знаю, медицинская сфера жизни, там, образование и так далее, что все равно людям придется в какой-то момент политизироваться, да, и что будет триггером для этого, что будет каким-то новым толчком для вовлечения широких слоев населения, а не только, как бы, там, не знаю, интеллигенции, студентов и какие-то обычные активные слои, ну, как бы мы сегодня не знаем.
Понятно. Ну что ж, Дмитрий, спасибо. Дмитрий Навош был у нас на связи по Zoom, медиа-менеджер, основатель Tribuna.com и Sports.ru. И очевидно, что хотя прошло 30 лет после распада Советского Союза, резкая политизация формирования политического субъекта, в независимого политического субъекта в белорусском обществе произошло именно в последний год в связи с резким ускорением истории, с той репрессивной политикой, которую предпринимает Лукашенко с одобрением Москвы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор в связи с 30-летием августовского путча, распада Советского Союза. Что осталось от Советского Союза? В какой степени возможно восстановление Советского Союза? Насколько реалистичны планы Путина, планы России по реинтеграции части бывшего Советского Союза? Идея о том, что Россия и Украина являются единым народом. Рассуждает политолог Андрей Суздальцев в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
Вот сами размеры государства и его возможности, они вот как-то на это претендуют. Это объективно. Субъективно возможно ли это сделать? Нет. Это сейчас невозможно сделать, во-первых, потому что есть другие центры мира, тот же Китай, тот же США, еще та же Европа, которые будут этому противодействовать. То есть тут такой баланс сил вырастает, независимо от желания там, Путина, там, кого-то еще и так далее. Вопрос о славянских государствах. Никогда славяне единой державой не были. Сейчас не то, что о славянском единстве говорить невозможно, потому что традиционно оно расколото геополитически, там, на западный вектор. Наши союзники все оказались в западной ветре, и все присоединились к победившей стороне в холодной войне. Считаю, что сделали правильный выбор. Вот. Ну и вот сейчас у нас 6 русских государств. 6. То есть не все признаны, но они существуют. Какие? Ну, допустим, Россия, Украина, Белоруссия, Приднестровье, Донецкая, Луганская народные республики. 6 русских государств. Было такое в истории? Было. И не первый раз. В общем-то, то есть плохо – это плохо. А с другой стороны, наверное, такая сейчас ситуация. Можно ли объединить это все вот в одно государство? Вот, допустим, чисто вот русский мир собрать. Ну, вы знаете, это, во-первых, война, потому что все-таки эти государства уже пожили независимо. Они привыкли к своим гербу, там, флагу. Появилась элита своя национальная. Хочется быть президентами, хочется быть там министрами, хочется чего-то с этой иметь, что называется. Суверенитет продается, это лимитрофные государства. Они торгуют суверенитетом. Тут на Лукашенко, он то с Западом, то с Востоком и так далее. В общем-то, у них такое балансирование. Они в этом живут. Как живет народ при этом, конечно, не очень кого-то волнует. Вот, к сожалению, вот у нас тоже не понимаем. Вот в Москве есть такое непонимание, какое-то оно вот сознание такое марксистское. Вот мы говорим, там поменялась власть, допустим, на Украине. Вот что не думает? Там же есть народ, надо его кормить, надо рабочие места, надо заработки, что как-то люди жили, не разъезжались и так далее. Вот наш подход такой российский, что вот они вот думают, с Россией будет отношение, значит, там будут рабочие места, там будут заказы, там будет экспорт-импорт. Поругаемся, ничего этого не будет. Элиты этих стран это не волнует. Вот я видел это на примере Молдавии. Кстати, наполовину славянское государство. То есть народ как-то сам по себе выживает, а элита вся в Брюсселе. Там у них свои дела, своих забот и так далее. Им народ не нужен. Вот мы это понять не можем, что вот эти вот смены правительств этих наших государств, соседних, русского корня, как говорит наш президент, в принципе, одного корня, и народ сейчас не главное. Потому что они такие плохие, но у них другое мировоззрение. Вот в чем проблема. Поэтому вот так вот собрать в одну державу невозможно. В федеративном формате тоже невозможно.
Это был Андрей Суздальцев в разговоре с Антоном Сергиенко. А к нам присоединяется по Зуму Аркадий Мошес, директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. Аркадий, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, собственно, отталкиваясь от того, с чего уже начинался разговор, я думаю, так сказать, сейчас больше поговорим о том, насколько возможны реинтеграционные планы в отношении Украины. Статья, недавняя статья Путина о едином российском украинском народе. Это имеет какие-то долгосрочные политические последствия? Это был своего рода сигнал украинскому политическому классу? Или это просто было такое от души, да, Путин изложил свой символ веры?
Это было от души, и это была попытка послать сигнал, но совершенно очевидно, что этот сигнал не будет воспринят. В общем, по большому счету, так в Украине думает заведомое меньшинство. До 2013 года, до аннексии Крыма и начала войны в Донбассе, эхо, так сказать, подобных идей могло бы быть гораздо больше. Но сегодня по максимуму пророссийские силы могут насчитывать там до 20% электората. Это вот если совсем всех потенциально посчитать. И, соответственно, основная масса населения Украины либо так не думала изначально, либо сегодня глубоко обижена, а в конечном итоге имеет значение именно то, что думает большинство украинских граждан, украинских избирателей. Поэтому мы знаем теперь, что думает Путин. Мы знали это и раньше. Но мы знаем, как реагирует на это Украина, и тоже ничего, так сказать, удивительного в этом нет и нового.
Есть какая-то динамика в украинском общественном сознании, вот того процента, те 20%, которые сейчас остались, сколько людей по-прежнему считают себя едиными с Россией? Это менялось с годами? Это, наверное, очевидно, поменялось после 2014 года, после Крыма, Донбасса?
У меня нет данных конкретных, я не уверен, что вот
По ощущениям.
По ощущениям, процесс был на самом деле достаточно линейный, начиная с самого начала, с середины 90-х годов, когда Кучма пришел к власти в 94-м под пророссийскими лозунгами и начал проводить многовекторную политику. В 99-м он даже не пытался переизбраться под пророссийскими лозунгами, а сделал комбинацию, которая позволила ему выйти во второй тур с коммунистами. Потом, так сказать, ему пришлось опять шарахаться, это кончилось оранжевой революцией. Потом пришел к власти Янукович и опять-таки попытался проводить хитрую многовекторную политику. А когда, наконец, повернул к России, тоже получил революцию. То есть вот это вот, ну, если совсем в общих терминах рассуждать, привлекательность России и привлекательность того, чтобы быть с Россией на тех условиях, на которых Украина была с Россией всегда, то есть младшей сестры, там, подчиненного партнера в лучшем случае, но для кого-то это всегда была колониальная окраина, привлекательность этой идеи всегда падала. В Украине бытовали достаточно серьезные представления о том, что вот Россия должна начать уважать украинский суверенитет, украинскую независимость, и тогда отношения могут сохраняться, в общем, достаточно близкими, какими могут быть отношения между близкими родственниками. Но я думаю, что после 2013-2014 года эта линия, она практически сошла на нет. Да, есть люди, которые готовы участвовать в коррупционных схемах, есть люди, которые готовы перепродавать российские энергоносители. Если Россия завтра скажет, вот сегодня там газ в Европе стоит уже там 500 евро или долларов за 1000 кубометров, вот давайте мы вам будем продавать за 50, найдутся люди, которые попытаются из этого сделать политическую платформу. Но я думаю, что успеха им это уже не принесет.
Ну, то есть можно сейчас сказать, что после 2013-2014 года Украина для России потеряна навсегда.
Вы знаете, я это начал говорить в конце 90-х годов. Можно поднять мои работы начала 2000-х годов, где я постоянно об этом писал. Смысл и содержание украинской независимости в том виде, в котором она возникла в 91-м году, и, соответственно, политики, это была независимость от России. Это обусловило дрейф Украины в сторону от России, это обусловило ряд других процессов в обществе. Ну и плюс это, конечно, не возникло само по себе, потому что так или иначе для того, чтобы оставаться независимой, Украине всегда и украинской элитам, любым, в том числе русскоязычным, нужно было подчеркивать свою особость, свое отличие, свою неодинаковость. Они это делали. Изучение языка в школах, в общем, уже второе поколение изучает украинский язык в школах как государственный язык, привело к тому, что эта тема исчезла, язык перестали, в общем, бояться, что там, допустим, незнание украинского языка станет неким стеклянным потолком или дискриминационным инструментом, используемым против русских, и так далее, и так далее. Поэтому, еще раз говорю, вектор, движение, направление было задано с самого начала. А сегодня, 30 лет спустя, мы пожинаем плоды.
Но тогда выходит, что Москва и вообще шире российское сознание уже практически 20 лет живет в плену иллюзий относительно Украины. То, что это по-прежнему братский народ, что не все потеряно, что, возможно, восстановление, как та же самая статья Путина. И вот это вот я пытаюсь понять, может быть, Аркадий, вы сможете сказать, вот эту психологию этой мании Украины, которая на российском телевидении, в российском пропаганде, даже в российской пропаганде, даже вот я смотрю сейчас, Афганистан, проблемы Афганистана рассматриваются с точки зрения Украины, обсуждают Афганистан с картой Украины на столе. Почему в России вот такая вот совершенно патологическая мания Украины?
А это самопродвигающийся процесс, потому что сначала Украину воспринимали ошибочно. Вот ее так воспринимали, как близкую сестру, которая будет всегда рядом, которая, так сказать, никуда не денется. Экспертиза украинская появилась в России достаточно поздно. Я думаю, что по состоянию на 90-е, даже на середину 2000-х годов ее, в общем, не было. Все равно изучали, больше людей изучали английский, чем изучали украинский в России. Поэтому вот серьезные общественные, общественно-политические сдвиги, которые проходили в Украине, они просто пошли мимо. Это сказалось и на ошибочных политических решениях как в 2004-м, так и в 2013-2014 годах. Каждое из этих решений отталкивало Украину, углубляло и расширяло пропасть. А здесь, в России, как бы это все не воспринималось, это воспринималось как какая-то аберрация, да, ошибка, отклонение, потом все вернется на круги своя. Ну а после 2014 года, когда люди начали убеждать себя и всех остальных в том, что Украина плохая, и потому что ей управляют плохие люди, вот как только придут к власти хорошие люди, все сразу опять вернется на круги своя. Остановиться они не могут, им хорошо платят, они понимают, что нужно делать в рамках этого дискурса. И, конечно, это только усугубляет неверное понимание того, что происходит в Украине.
Ну и потом, наверное, выходит, прав был старик Бжезинский, который говорил, что именно на Украине ломается русское имперское сознание, что без Украины Россия никогда уже больше не будет империей.
Ну, в этом смысле, да, наверное, империи, конечно, но Россия могла оставаться гораздо более влиятельным центром на постсоветском пространстве, если бы она сохранила, действительно, выстроила иные отношения с Украиной. На самом деле, партнерские отношения с Украиной были возможны не только там в 99-м или 2010-м году, они были возможны до 13-го года. Подчинение Украины России было невозможно, но партнерство, в общем, с признанием реалий, да, какая сторона в этом партнерстве является ведущей, было возможно. Это одно. Второе, конечно, здесь надо понимать, что это партнерство было возможным, пока и Россия, и Украина декларировали ставку на интеграцию с Западом. Не в Запад. Украина декларирует интеграцию в Запад, но это тоже появилось не сразу. Россия все-таки до определенного периода декларировала интеграцию с Западом, с Европейским Союзом. То есть они двигались в одном направлении. Но в какой-то момент Россия сказала, что интегрироваться она не будет. И попыталась навязать Украине точку зрения, согласно которой Украине выгоднее оставаться с Россией и выгоднее интегрироваться с Россией, а не с Западом. То есть Украину это поставило на разрыв. В общем, быть в такой ситуации большинство Украины и украинского населения не хотело. На тот момент уже как миллионы людей уже ездили и прекрасно жили и работали в Европе. Знание Европы было достаточно серьезным, личное знание сотен тысяч украинцев. Поэтому получилось то, что получилось, что Россия не выстроила доверительных партнерских отношений с Украиной и одновременно она не стала тем центром интеграции, реинтеграции, влияния, тем позитивным примером для других постсоветских государств, которым она, наверное, хотела стать, ставку на что она декларировала, но этого не произошло.
То есть можно сказать, что аннексия Крыма и, так сказать, фактическое там ввод войск и развязывание войны на Донбассе, они обнулили все планы постсоветской реинтеграции путинские. Они поставили крест на создании, так сказать, большого постсоветского пространства.
Аннексия Крыма обнулила на обозримую перспективу возможность создания партнерских отношений с Украиной. Аннексия Крыма серьезно повлияла на реинтеграционные планы, так сказать, вообще России. Так случилось, что в апреле 2014 года у меня был исследовательский проект, в рамках которого я проводил интервью в Казахстане. Мои собеседники, в том числе из там, числа чиновников казахстанских, не скрывали, насколько неприятно, неприемлемо для, в том числе, видимо, очевидно, руководства Казахстана было то, что произошло. Это был шок для всего постсоветского пространства. Не случайно, в том числе поэтому, ни одна из постсоветских стран, в том числе, включая Беларусь, до сих пор не признала присоединение Крыма к России. Но надо понимать, что, понимаете, это не меняло направление, это как бы получалась такая резкая ступенька вниз. Но это движение произошло бы раньше. Постсоветское пространство распадается уже 30 лет. Я использую термин эрозия, потому что распад – это что-то, что случилось в 1991 году на какие-то куски по каким-то понятным границам. Сегодня мы имеем дело с этой эрозией. Но эта эрозия продолжает происходить, и что бы ни делала Россия, все постсоветское пространство сохранить для нее было невозможно по определению с самого начала. Но даже какие-то значительные части этого постсоветского пространства реинтегрировать она оказалась не в состоянии. Мы можем подробнее об этом говорить, я просто не хочу занимать много времени.
Да, у вас пару лет назад книга вышла, что сборник, что осталось от СССР, What Remained of the USSR. Но вот как раз к вопросу об эрозии постсоветского пространства. Что реально сейчас осталось от СССР? Чем, скажем, может оперировать Россия в своей постимперской политике?
Или остались двусторонние связи России с рядом государств. Этого недостаточно, чтобы проводить политику реинтеграции, но достаточно, чтобы влиять на какие-то части постсоветского пространства. Остались энергетические связи, которые тоже уже не носят постсоветского характера, уже значительное количество новых трубопроводов построено, как связывающих Россию с потребителями, так и связывающих Среднюю Азию с потребителями. Осталась инерционная энергетическая политика. Но, пожалуй, и все, потому что все остальное, окей, оно еще существует, но его с каждым годом становится все меньше. Торговля между постсоветскими странами, включая Россию, не является для них ведущим экономическим показателем. Число русских, которые там жили когда-то во всех республиках, сократилось. Роль и влияние русского языка падает очень быстро. Да, миграционные процессы все еще связывают Россию, скажем, со странами Центральной Азии. Но они влияют взаимно друг на друга, но это ничего общего не имеет с советским наследием. А самое главное, что вот связи между странами, минуя Россию, практически не осталось. Мы можем найти карманы, там, белорусско-украинское сотрудничество, какие-то соседи, понятно, торгуют и пытаются что-то делать, но гораздо чаще они пытаются отгораживаться. Они ведут войны, они участвуют в различных интеграционных объединениях и так далее, и так далее. То есть осталась экономика, осталось воспоминание о прошлом, но заканчивая, я просто хочу сказать, что я уже пытаюсь прекратить оперировать понятием постсоветское пространство, потому что то, что мы имеем сегодня, оно уже качественно отличается от того, что у нас было в 1992 году. У меня нет хорошего термина, я говорю о постпостсоветском пространстве, и этого термина не будет, потому что это уже не регион, это еще узнаваемая реальность. Но достаточно скоро ее уже не будет.
Ну что ж, это хорошее завершение этой части нашего разговора. Напомню, что у нас на связи был Аркадий Мошец, директор исследовательской программы по восточному соседству ЕС и по России Финского института международных отношений. И действительно, может быть, нам следует отучаться говорить постсоветское пространство, отталкиваться, да, от этой печки, танцевать от этой печки Советского Союза. Прошло 30 лет с момента его распада, и мы имеем дело с новой геополитической реальностью, в которой Россия уже больше не играет такую доминирующую роль. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о распаде Советского Союза, о том, что случилось с постсоветским пространством. Хотя этот термин наш предыдущий гость Аркадий Мошес уже не рекомендует использовать. Это какая-то новая геополитическая реальность. Хотя не в головах кремлевских мыслителей, кремлевских мечтателей, которые пытаются восстановить Советский Союз. О том, что это возможно, о том, что осталось от СССР, рассуждает политолог Станислав Бышок в разговоре с Антоном Сергеенко.
Я думаю, в большей степени эта статья, с одной стороны, рефлексия самого Владимира Путина, а с другой стороны, конечно, эта статья, ориентированная больше на внутреннюю аудиторию, чем на внешнюю, чем на украинскую аудиторию. Потому что мы знаем, что особенно в последние годы все разговоры, особенно на высшем уровне, относительно либо единого народа, либо братских народов русского и украинского, все-таки идут исключительно с российской стороны, а в украинской политической среде это, ну, прямо скажем, сейчас непопулярно в силу ряда причин, о которых можно говорить отдельно. То если мы посмотрим на реальное представительство России, скажем, в постсоветском пространстве, то, прямо скажем, при всем уважении, из Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья и непризнанных республик Донбасса, ну никак вы империю не сложите. Более того, даже если вы туда добавите какое-то военное присутствие в Сирии, в Венесуэле или в Центральной Африканской Республике, ну тоже, прямо скажем, не самые центровые для мировой политики территории. Поэтому на империю это все мало похоже. И действительно, здесь скорее речь идет, если мы говорим про постсоветское пространство, речь скорее идет о буфере безопасности. На мой взгляд, для конкретно Владимира Путина и людей, скажем, его склада и его поколения, вполне возможно, что с течением времени события 91 года воспринимаются как величайшая геополитическая катастрофа и как что-то, что нужно было приостановить. Хотя, если мы посмотрим, скажем, аналитику или какие-то репортажи, или какие-то комментарии, которые были даны именно в 91 год, то есть, собственно, во время вот этого распада Советского Союза, то там совершенно иначе все это воспринималось, и, собственно, идея о величайшей геополитической катастрофе появилась лет через 10 после, собственно говоря, этой самой катастрофы. А что касается глобальной истории, то, конечно, уже более поздние поколения, которые выросли в более-менее независимых постсоветских странах, они уже совершенно иначе воспринимают это пространство и не воспринимают наличие вот этих независимых государств, образовавшихся на территории бывших советских союзных республик, как что-то, что нужно вернуть обратно.
Это был Станислав Бышок в разговоре с Антоном Сергеенко, а к нам присоединяется по Зуму политолог Павел Усов. Павел, добрый день.
Добрый день.
Ну вот 30 лет от распада Советского Союза. Вот сейчас, в 2021 году, по сравнению, скажем, с 90-ми, с началом 90-х, мы ближе к Советскому Союзу или дальше от него?
Я думаю, что Советский Союз – это совершенно иная цивилизация, иная эпоха. И ближе к Советскому Союзу уже никогда, наверное, постсоветские страны, тем более Беларусь, не будет, как бы кто ни старался. Потому что и в цивилизационном плане, и в технологическом плане, в плане сознания и информированности – это сегодня совершенно другое общество. Даже несмотря на то, что Лукашенко своими методами управления, террорами, репрессиями пытается вогнать Беларусь в 20 век, и даже не в середину или не в поздний Советский Союз, а, наверное, уже впору сравнивать и с 30-ми годами. Но, тем не менее, картинка в цивилизационном плане Беларуси совершенно другая, и возвращение, ну, в Советский Союз того формата 30-летней давности невозможно. Возможен новый какой-то проект, и, скорее всего, он будет реализован, но такого монстра, такого цивилизационного пространства, каким был Советский Союз, вряд ли удастся уже вернуть или создать.
Видите ли вы угрозы суверенитету отдельных стран?
На сегодняшний день, безусловно, такая угроза возникла вновь, и эта угроза идет, к сожалению, от России. В принципе, вот эту идеологическую концепцию, подход озвучил в очередной раз Путин в своей статье, которая касалась больше Украины, но, тем не менее, в той или иной степени была направлена в другие постсоветские республики, и там четко было обозначено, что если вы хотите суверенитета, хотя это еще и раньше было обозначено, то берите тот суверенитет, который или территориальную целостность, которая существовала до вступления в Советский Союз. Ну, в принципе, это отрицание независимости и суверенитета какой-то территориальной целостности, ну, всех среднеазиатских республик, которые фактически были территориальной единицей, губерниями или там вообще каким-то, как Туркестан, пространством в рамках Российской империи. С Белоруссией, Украиной ситуация совершенно другая, но вот уже прицел на территориальное окроение, приобретение, он уже есть в головах политических элит России. Вопрос, смогут ли они это, конечно же, реализовать, остается открытым. Вот в Украине имеем мы сценарий военного вторжения, в Беларуси это реализуется план какого-то политического принуждения посредством поддержки Лукашенко и его обанкротившегося режима. И, безусловно, на сегодняшний день Лукашенко – это главный механизм разрушения независимости и суверенитета Беларуси. Вот уже по факту из Конституции, хотя мы должны понимать, что в таких странах, как Россия или Беларусь, Конституция ничего не имеет общего с политической реальностью или верховенством права, но, тем не менее, даже на формальном уровне в новой редакции Конституции собираются убрать постулат того, что Беларусь стремится быть нейтральным государством, что, по сути, может означать полную интеграцию в плане военно-стратегического сотрудничества, вплоть, возможно, до размещения каких-то военных дополнительных объектов, либо военного контингента России на территории Беларуси.
Хорошо, а вы видите угрозу, мы уже говорили с вашим коллегой в начале программы, вот ваше мнение, угрозу вообще суверенитету Беларуси, поглощение, аннексии России, ну, военные базы, союзное государство, как бы юридическая инфраструктура и силовая инфраструктура для этого существует. Что отделяет Путина от аннексии Беларуси?
Ну, я думаю, что не совсем точно будет говорить об аннексии Беларуси, потому что, в принципе, ну,
присоединение, включение в состав России.
Я полноценного состава включения, то есть вот Беларуси как бы в Россию, как это было до революции 1917 года, когда, в принципе, это был северо-западный край. Я думаю, что такого проекта Россия не сможет осуществить, хотя где-то в головах у шовинистов и националистов российских такое стремление есть. Скорее всего, это будет возвращение в формат Белорусской Советской Социалистической Республики, полуавтономного государственного образования, где внешний контроль за внешней политикой, за внутренней политикой, экономическими процессами, конечно, будет осуществляться из Москвы, либо так называемыми над национальными государственными образованиями, какими формально были вот эти союзные политические институты. И, по сути, такой вариант, он вполне реализуем. И я думаю, что в этом направлении как раз-таки российские элиты и будут действовать. И, к сожалению, это действительно угроза, потому что и в цивилизационном, и культурном плане, потому что это отбрасывает Беларусь на многие годы назад. Это ограничение движения вперед какого-то цивилизационного прыжка. Это, в принципе, Беларусь превращается и, скорее всего, в экономическом, политическом плане будет своего рода Крымом, если говорить о проведении внутренней политики, Приднестровьем, если хотите, либо Абхазией. И как мы видим, если мы просто даже внешне, не вдаваясь в подробности, посмотрим, что там происходит, это полная социально-экономическая деградация. Полное просто обеднение, долги, это разрушение промышленности, коррупция неимоверная и, конечно же, вообще откат в плане развития на годы и годы назад.
Ну вот вы уже упомянули эти территории, и действительно они первые приходят в голову, и Приднестровье, и Абхазия, и Южная Осетия, и территории Донбасса, Донецка и Луганских областей Украины, где началась раздача российских паспортов. Вы видите какое-то продолжение этой линии? То, что Россия из вот этого вот контура, в который, может быть, не дай бог, будет вписана Беларусь, создаст какое-то подобие квазигосударства или буфера на собственных границах?
Вполне возможно, исключать этого никак мы не можем, особенно если в общих чертах оценивать внешнюю политику России. Скорее всего, после того, как Беларусь будет ограничена в плане суверенности, в плане принятия политических решений, скорее всего, вот это вот союзное новое образование на новом этапе, если будут подписаны все интеграционные карты, Лукашенко уже обещался через несколько месяцев подписать 28 интеграционных карт, и, в принципе, это означает, что Москва будет додавливать Лукашенко в плане создания наднациональных институтов, и вот это, в это образование, и про это уже говорилось неоднократно, новый Советский Союз, вероятнее всего, будут включены вот эти все республики, которые не признаны международным сообществом, но признаны Россией. Это будет такой союз маргинальных территориальных образований, и фактически вот Беларусь, как полноценное государство, утратив полноценность, это станет таким вот квазиполитическим образованием, где судьба страны будет исключительно находиться в руках коррумпированных элит России.
Ну да, то есть не полное включение в составе 6 областей, да, а некая гибридная политика Беларусь, как некий видится буфер, да, под, пока под руководством генерал-губернатора такого, да, в виде Лукашенко.
Ну, совершенно верно, потому что деконструкция государственного образования, она невозможна при нынешних условиях, так как это открыто будет воспринято международным сообществом как оккупация, как агрессия и разрушение государственности, что, в принципе, приведет к новому этапу санкций или противостояния с Россией. И, безусловно, на этой территории могут появиться не только военные базы, но и стратегическое ядерное оружие. Этого исключать мы не можем, особенно если наблюдаем, насколько обостряются взаимоотношения с Западом и Россией. Хотя, ну, может быть, не совсем наша тема, но после событий в Афганистане, конечно же, влияние и вот условное могущество Запада как отдельной цивилизации, возможности сдерживать какие-то агрессивные действия со стороны недемократических режимов, оно серьезным образом подорвано. И вот на сегодняшний день вот те зародыши демократических государств, они в растерянности, в принципе, на кого опираться на сегодняшний день с тем, чтобы, ну, как-то развивать или бы сохранять свою государственность.
Или противостоять имперским амбициям России. Но, с другой стороны, Павел, вот я думаю, если посмотреть еще раз, да, мы сейчас отмечаем 30-летие распада Советской империи, и к чему сейчас, да, Путин подходит в результате собственной политики. Украина фактически потеет, то есть не фактически, она целиком потеряна, окончательно уже отрезана после 13-14 года. Беларусь, по крайней мере, как сейчас формируется белорусское сознание, политический класс, она тоже в перспективе, так сказать, для вот этого интеграционного объединения потеряна. Казахстан напуган после заявлений про Северный Казахстан. В Балтии усиливает свое присутствие НАТО, там новые военно-воздушные базы. В Молдове антироссийские, но президент Майя Санду, который хочет отдаляться от России. На Кавказе уже заходит Турция, Эрдоган. То есть, понимаете, мне кажется, что вот этот вот советский контур Российской империи, он рушится буквально на глазах.
Ну, безусловно, это уже отмечают практически все, и связано это прежде всего с внутренним экономическим кризисом. Если мы даже обратимся к выступлению этому, не выступлению, а разговору большому Путина с гражданами, там практически каждый среднестатистический гражданин подчеркивал, насколько ужасающая ситуация в плане экономики, социального обеспечения, образования и так далее. И вот как будто Путин этого не замечает. Этот вот крах внутриэкономический, они пытаются каким-то образом компенсировать внешней экспансией. Это технический вопрос технического обеспечения вот легитимности нынешнего режима, который, ухудшая экономическую составляющую самой России, конечно же, себя разрушает. Но это не значит, что вот этот вот распад постсоветского пространства полный произойдет в скором времени. Все-таки потенциал подрыва суверенности, подрыва стабильности, он крайне силен, я имею в виду со стороны России, и на руку вот российским элитам играет как раз-таки все еще сильное постсоветское сознание в этих странах, во многом авторитарное сознание и отсутствие ответственности национальных элит перед обществом, перед государством. Потому что проблема это на самом деле для Украины той же, для Грузии, для Молдовы, для Беларуси является не только и не сколько Россия, сколько коррумпированность сознания. Когда к власти приходя, новые элиты стремятся прежде всего обеспечить свое материальное благополучие, естественно, подрывая гражданские институты, которые пытаются контролировать этих политиков. И в процессе подрыва вот этих гражданских институтов, борьбы с демократическим обществом, гражданским обществом, эти люди, эти элиты, они опираются на помощь России. И Россия использует это как фактор уничтожения демократических институтов в этих государствах. То, что произошло практически и сейчас происходит в Беларуси.
Ну да, и таким образом она подрывает их суверенитет и перспективы суверенитета. Ну что ж, Павел, спасибо. Павел Усов, политолог, спасибо. Был на связи у нас по Zoom. Действительно, резюмируя вот то, что я сейчас услышал, можно сказать, что можно вывести республики из состава Советского Союза, но нельзя вывести Советский Союз из голов людей. А завершая всю программу, я хотел бы обратиться к одному из своих любимых образов, который я, наверное, употреблял здесь уже не раз и не два. Это «Теллурия» Владимира Сорокина, его «Антиутопия» в 2042 году. И тот момент, когда там герои этого романа, этого «Антиутопии», они пробираются к какому-то урочищу в Сибири, где сделана некая такая священная пещера, где стоят памятники трем великим лысым, убившим огромного дракона. И ты понимаешь, что это памятники трем политическим деятелям, которые постепенно разрушили Российскую империю. И когда они приходят туда, мы понимаем, что это трое великих лысых – это Ленин, Горбачев и Путин. И это, мне кажется, очень глубокая интуиция, потому что то, что происходит сейчас, мне кажется, продолжением и завершением того процесса, который начался в 1917 и 1991 году. Империя должна умереть. Это распад Российской империи. И сейчас просто идет некий период ремиссии и игры с фантомами империи. Но если мы посмотрим на реальные результаты политики России на так называемом постсоветском пространстве, потери Украины, потери Беларуси, кругом, подходит НАТО, подходит Эрдоган. Империя подвергается процессу эрозии, и империя неудержимо уходит из рук. Так что вот с таким вот антиимперским пафосом позвольте закончить эту юбилейную программу к 30-летию распада Советского Союза. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Двадцать лет назад случился крупнейший теракт в мире. 11 сентября 2001 года погибли почти 3000 человек.
Эти чувства невозможно высказать. Мало кто такого в своей жизни испытывал.
Культура и память длятся 5 секунд.
Что мы помним о том событии сейчас?
Лет, наверное, 10 я не мог смотреть снизу вверх на небоскреб, не представляя себе, как в него врезается самолет.
Как изменились наши жизни.
Что значит носить футболку 9.11 «Любим, помним, скорбим»? Этично ли это?
После 2001 года мода стала сильно консервативнее. Цвета поглуше, фасоны лаконичнее.
После 9.11 в эфире «Радио Свобода» вечером 5, 7, 9 и 11 сентября. Не пропустите.
Говорит и показывает «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего «Радио Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио «Свобода», мы стоим лицом к событиям.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи «Радио Свобода».
«Свобода» становится еще ближе.